Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Десятилетие со дня рождения Владимира Набокова. Наш гость – внучатый племянник писателя Владимир Петкевич. Владимир Ростиславович – математик, живет в Праге. Его бабушка Ольга Владимировна Набокова – родная сестра писателя. Все вместе, всей семьей, весной 1919 года Набоковы покинули Крым и через Константинополь добрались до Европы. Сергей и Владимир отправились учиться в Англию, остальная семья осела в Берлине. В марте 22-го, во время выступления Павла Милюкова в зале Берлинской филармонии, Владимир Дмитриевич Набоков был убит монархистом, целившим в Милюкова. Осиротевшая семья разъехалась. Вдова Елена Ивановна с двумя дочерьми Еленой и Ольгой и сыном Кириллом получили специальную пенсию от чехословацкого правительства и переехали в Прагу. Здесь через 30 лет и родился мой собеседник Владимир Петкевич. Семейные предания, память, забвение. Владимир Ростиславович, Чехословакия социалистических времен, как и Россия, была страной с закрытыми или почти закрытыми границами. И все-таки, насколько я знаю, вы свою двоюродную бабушку увидели, в Швейцарию попали.
Я впервые выехал на Запад, это было в 1979 году, и писатель скончался в 1977 году. В этом году я встретился с его сестрой Еленой Сикорской и мог ее посетить в Женеве. Ну и, конечно, я встречался с моей бабушкой Ольгой Набоковой, Ольгой Петкевич, но я никогда не встретился с Верой Набоковой. Просто это не было возможно в это время. Но я, конечно, познакомился только в 90-х годах с произведениями Владимира Набокова. То есть я читал его романы, его стихи, и тоже очень интересную книгу «Poems and Problems», конечно, о шахматах. Я могу сказать, что я потомок русских эмигрантов, которые приехали сюда в 20-х годах после убийства Владимира Дмитриевича Набокова в 1922 году. И со всей семьей сюда приехала тоже моя бабушка Ольга. У нее потом здесь, в Праге, родился сын Ростислав, мой отец. То есть мои корни русские и тоже чешские, потому что мама была чешка и отец русский, но он уже родился в Праге, так что, я думаю, никогда не был в России и жил все время в Праге до своей смерти в 1960 году.
Владимир Александрович, в каком году вы родились?
Я родился в 1954 году, то есть 6 лет до смерти моего отца.
В Праге родились?
Да, я родился в Праге, да-да-да.
В каком районе?
В Праге 6, то есть вообще район, где очень много русских эмигрантских домов. То есть конкретно это было в Бубенче.
В профессорском доме?
Нет, довольно близко от этого дома это не было. Я знаю, где он находится, профессорский дом, то около 10 минут от дома, где я жил.
Расскажите, пожалуйста, о вашей бабушке и о первых впечатлениях о ней, какие у вас были.
Я могу сказать, что моя бабушка меня очень любила, она меня воспитывала, я могу сказать, и я слышал первые русские слова, конечно, от нее. Я с ней встречался очень часто до того времени, когда она умерла. Это было в 1978 году. Я могу сказать, что мы любили друг друга, она меня обожала. Я думаю, главным образом тоже после смерти своего сына. Он скончался, ему было 29 лет, так что это был, конечно, такой шок, конечно, для нее. И я был единственный внук ее, и она меня любила чрезмерно, да.
Конечно, бабушка была главной носительницей русской памяти.
Конечно, конечно, да. Но тоже моя мама очень хорошо владела русским языком. Да. Я вообще могу сказать, что я вырастал в чешско-русской культуре, в такой просто культурной среде.
Как у вас бабушка ассоциируется с Россией? Это были какие-то рассказы о детстве, о семье? семье.
О семье, да, разные впечатления, вообще рассказ о том, как они всей семьей бежали из России, а тоже об отце, видном, конечно, юристе и политическом деятеле. Он был кадетом в это время и вообще что-то вроде министра временного правительства в 1917 году.
Бабушка ведь была совсем маленькой во время революции, когда они эмигрировали.
15 лет это было тогда.
Скажите, вот если я правильно помню, вместе со своей матерью Еленой Ивановной Набоковой она переехала в Прагу после убийства Владимира Дмитриевича в 1922 году.
Да.
А что рассказывала она вот о тех пражских годах, о 20-х и 30-х? Как она вырастала, где она училась, с кем она дружила, какой был ее круг? Рассказывала она что-нибудь о тех далеких годах?
Она почти ничего не рассказывала, надо сказать. Да? Это жаль. Она жила в разных местах. Конечно, в Дейвицах, где я с ней встречался, и потом тоже в Черношицах и в Шенорах. Но она ничего об этих годах не рассказывала. И даже о своем муже Борисе Петковиче ничего мне не говорила. Так что я думаю, что она как-то не хотела говорить о прошлом. Не знаю.
А кем он был, Борис Петкович?
Он был землемером, инженером.
Он был русский эмигрант?
Он был тоже русский эмигрант, и он принимал участие в боях в гражданской войне. И в Галлиполе он был. Интересно то, что немедленно после освобождения советской армии 9 мая НКВДисты пришли просто за ним, и его хотели арестовать. Но его уже в Праге не было. Он удрал, каким-то образом ему удалось убежать в Англию. И там все следы исчезают. Я думаю, что он там умер в 1965 году, но никаких известий, никаких сведений нету.
Как интересно, пытался ли он вступить в контакт с другими родственниками, то есть не с родственниками своей жены?
Не думаю, нет. Я думаю, что они развелись в 30-е годы, то есть после рождения моего отца, это было в 31-м году, потом он здесь жил. Я думаю, что он тоже был в какой-то организации, которая была против большевиков в 40-х годах во время немецкой оккупации. И он, конечно, когда фронт приближался, он боялся, конечно, и вовремя удрал. Но следов нету. Я его никогда не видел. У меня в альбомах фотографии. Это все, что у меня есть. Никакой переписки не было, никаких писем, ничего.
То есть его деятельность в 40-е годы здесь, в Праге, вам неизвестна?
Нет. Я думаю, что организация, как я сказал, против большевиков, и я думаю, эту организацию поддерживали немцы. Каким-то образом он потом удрал в Англию. Это все, что я знаю.
Да? А в России он не побывал во время войны?
Нет, не думаю, нет.
Потому что некоторые иммигранты...
Это было ужасно опасно для него, потому что они знали, конечно. И немедленно просто пришли, его хотели арестовать. И то, что я знаю, я думаю, что арестовали бабушку тоже, да?
Но
его
Ольгу потом
отпустили. Ольгу, да. 3 дня, и потом ее отпустили. Она была для них, я думаю, неинтересна, но это, они могли ее послать в Сибирь, но ничего не было, к счастью, да. Но было много таких, которые без оправдания, без вины, просто они пошли в Сибирь. Потом вернулись тоже, да.
Бабушка не рассказывала об этих 3 днях?
Нет, никогда.
Это была слишком большая травма, наверное.
Может быть, да.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 110-летие со дня рождения Владимира Набокова. Наш гость – внучатый племянник писателя Владимир Петкевич. Скажите, какие были отношения у Ольги Владимировны Набоковой и у Елены Владимировны? Ведь обе сестры и 20-е, 30-е, 40-е годы оставались здесь, в Праге.
Отношения были, я думаю, очень хорошие. У них была переписка.
Но это уже после войны.
Да. До войны, до 47-го года. Потому что потом Елена ушла в Швейцарию, и с тех пор, конечно, шла переписка.
Но
до тех пор, я думаю, что отношения были теплые. И...
Была внутрисемейная дружба, да?
Я думаю, что да. Между сестрами. Я думаю, что отношения Ольги Владимировны к Владимиру Набокову не были очень хорошие. Я не знаю, почему. Что-то было так не то.
Он, насколько я знаю, приезжал ведь в Прагу, навещал свою мать.
Но я не знаю, сколько раз это было. Я думаю, раза 3. И я думаю, что он даже не участвовал в похоронах. То есть его мать скончалась в мае 1939 года, и он сюда не приехал. Я думаю, что он боялся, было очень опасно.
Прага ведь была уже оккупирована?
Да, конечно, конечно, да. Это была и причина, я думаю, того,
что он не приехал, на похороны. Да.
И потом Ольга с братом, там не было никакой переписки, я думаю. Шла переписка с Еленой, но не с братом.
А с Еленой шла переписка.
Да, 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 да. И насчет отношений с братом бабушка никогда не говорила. У нее были книжки, романы Владимира Набокова, английские романы, да, те, которые были написаны на английском языке. Так что, например, я впервые читал, мне было 20 лет, «Speak Memory» его, то есть «Другие берега» в английском языке. Я эту книгу видел, конечно, у бабушки, да. Так что она у меня еще есть, да, издание с, не знаю, какого года это было.
Бабушка любила вспоминать семью, свою мать, какие-то семейные традиции?
Да, она вспоминала о своей маме и, конечно, тоже о Евгении Константиновне Гофельд, которую она очень любила, все ее, конечно, обожали, эту старушку. Она меня еще воспитывала, потому что она скончалась, когда мне были 3 года. И они вообще жили втроем или вчетвером там на Коловой улице, то есть ее мать Евгения Константиновна, Ольга и Ростик, сын. Я не знаю, с каких пор, может быть, в начале 30-х годов они перешли в этот дом, который был построен в 20-е годы. Вообще, это был дом, где жило очень много русских эмигрантов. Вообще, этот дом был полон, могу сказать, эмигрантов. Там были 2 дома этого рода на Коловой улице.
Большая была квартира?
Нет, нет, кухня и еще одна комната, 2 комнаты были.
Что случилось с имуществом Елены Ивановны Набоковой, вдовы Владимира Дмитриевича? Фотографии какие-то, любимые вещицы, альбомы, книги, какое-то мелкое барахлишко, так сказать. Что с ним случилось? Перешло ли оно в семью вашей матери?
Да, да. Это касается только фотографий и книг. У меня альбом фотографий, ну, это все. Ничего другого не было.
Какие книжки читала вам бабушка? С какой Россией она вас старалась познакомить?
Она любила классику, например, Пушкина, Лермонтова. Я думаю, что у нее не было никаких советских книг. Я не читал, например, Бунина. С Булгаковым я как раз должен был познакомиться сам с литературой советского времени. То есть серебряного времени, могу сказать. Да? Так что классика. Да. Чехов, Достоевский тоже, Гончаров.
Воспитывались ли вы в религиозном духе?
Нет. Меня крестили, это было в сентябре 1954 года, но бабушка не была носителем религиозных мыслей. Я думаю, что Елена тоже нет, потому что я об этой теме, я с ней разговаривал, когда я ее посетил в Женеве, и как-то она как-то отказывалась от религии. Но я сам, собственно, религиозный человек. Но здесь надо сказать, что я был под влиянием моего второго отца, могу сказать, да, Ярослава Меда, который меня воспитывал по-католически. Так что я могу сказать, я сейчас католик, да.
А вы не могли бы поподробнее остановиться вот на этом разговоре с Еленой Владимировной Набоковой в Женеве, о котором вы сказали? Вы сами подошли к этой религиозной теме?
Нет, она там рассказывала об одном священнике, которого она не любила. Ее внук был воспитан в еврейских традициях. Да? И этот священник как-то очень нехорошо выразился о евреях. И то, что этот священник не любил евреев, как-то на него произвело очень плохое впечатление. Так что она вообще... Я думаю, что от православия отказался.
Этот священник жил в Женеве?
Да, я не знал.
А как вы съездили тогда в Женеву? Вы сказали, что это был 79-й год?
Да. Меня коммунисты пустили, потому что мне просто дали деньги. То есть я должен был, конечно, что-то заплатить, но мне они позволили выехать.
Простите, я просто не понял, кто дал деньги?
У меня были деньги, но они не дали доллары. У меня были, конечно, кроны. Но нормально было невозможно, конечно.
Вы поменяли эти?
Да, я поменял, конечно, да.
Кроны на доллары, и с ними смогли поехать в Женеву.
Да. Еще с одним другом выехал в разные страны Западной Европы, тоже в Женеве, где я провел неделю в квартире, конечно, Елены Сикорской, да.
То есть вашей двоюродной бабушке?
Да.
Но она вас, естественно, не помнила, потому что она уехала из Праги раньше, конечно, еще в 47-м, да. Вы родились в 54-м.
Я его впервые видел, и мы сразу подружились, потому что это была очень интересная встреча. Все время разговаривали о разных вещах, играли в скребл. году. Это очень интересно, потому что я туда приехал и сообразил, что я потерял все деньги. Ужас, конечно. Я оставил кошелек где-то в телефонной будке. Все. Потому что я должен был быстро их позвонить. У нас была пересадка в Цюрихе, да. Я ей позвонил и все оставил в этой будке. Потому что полный кошмар. Я приехал туда в 12 часов ночи. То есть, вошел, о, тетя, у меня нет никаких... Ничего! Прежде всего, мы сыграем скребл. Мы до трех играли русские скреблы. И потом все, конечно, было все благополучно. У меня были эти чеки, так что я наконец-то получил эти деньги. И тоже от Веры Набоковой получил тоже 200 швейцарских франков. Так что я потом мог продолжать свою поездку в Испанию, поехал, и потом еще во Францию. Так, все было благополучно.
Но она не приехала, Вера Евсеевна, вас навестить, нет?
Нет. Она жила тогда в Монтре, я думаю, в другом конце этого озера.
Женевского,
да-да-да. Что встреча была очень интересная. Это было впервые. Во второй раз я ее посетил 16 лет спустя, в 1995 году. Уже старушка, 89 лет, да. Скончалась потом 6 лет спустя, да.
Ну, о чем она, Елена Владимировна, вас расспрашивала, можно себе представить. А о чем вы ее расспрашивали?
Она хотела, чтобы я говорил на чешском языке. Потому что она хотела бы упражняться, конечно, на чешском.
Послушайте,
я на русском, так что как? Ну, невозможно это было. Я должен был на чешском говорить, потому что она забыла. Она покинула Чехословакию в 1947 году.
Но она же 25 лет прожила в Праге, 25 лет. И училась здесь, и работала. То есть чешская речь для нее была вещь привычная.
Я не знал, как она тогда говорила на чешском языке. Бабушка Ольга говорила не то, довольно плохо. Выговор плохой, писала с ужасными ошибками. Так что я могу сказать, что не было интеграции моей бабушки в чешскую среду. Как был с Еленой, не знаю. Я думаю, что то лучше, потому что была просто как-то более откровенная, да. То, что о разных вещах, о культуре мы разговаривали, о жизни на Западе, вообще о политических событиях в это время. Все было очень интересно, надо сказать.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». 110-летие со дня рождения Владимира Набокова. Наш гость – внучатый племянник писателя Владимир Петкевич.
Давайте вернемся немножко в Прагу. Как вы вырастали и что вы делали в своей жизни? Чему вы учились? Кто вы по специальности?
Я лингвист, который занимается машинной обработкой текстов естественных языков, главным образом чешским языком. По специальности я математик. Хотел учиться латинскому и греческим языкам, но это было невозможно. Это было в 70-х годах, потому что была нормализация. После 68-го года не было никакого оттепели, наоборот, это было все. Я хотел поступить в философский факультет. Такая была традиция. Мама очень любила языки и литературу. Это было невозможно. Я не хотел пойти в армию, так что я хотел чему-то учиться. Я поступил на математико-физический факультет Карлова университета, где я провел 5 очень хороших лет, так что я учился в математике, и потом я работал программистом в одном учреждении 80-х годов, и потом тоже в начале 90-х годов. Это была прелесть, это был так называемый Высокий устав математических строю, где были выдающиеся лица, там атмосфера была невероятная, да, я очень огромное удовольствие вспоминаю об этом времени, потому что это было 12 лет, очень прекрасных, надо сказать. И потом я поступил на философский факультет после Бархатной революции, да.
Скажите, у вас не было никогда, вы не сталкивались с проблемами вашего, так сказать, белоиммигрантского происхождения?
Нет, но я не знаю, почему мне коммунисты не позволили поступить в философский факультет. Это было как-то очень странно, потому что вступительный экзамен был выдающийся. Как-то написали мне, что я не сдал экзамен вообще, и я не знаю вообще причин, почему. Может быть, причина была очень мелкая, потому что моя мама, например, играла в теннис, так что она носила эту ракету, да, и был буржуазный спорт. Может быть, такие мелочи могли сыграть свою роль. Но, может быть, эти вообще мои корни, коммунисты, может быть, знали все, не знаю.
Скажите, пожалуйста, вы говорили о воспитании отчимом, правда?
Да, отчим меня воспитывал, да.
Ваши родители развелись?
Да, к сожалению, это было в 55-м, 56-м году. Но, надо сказать, они не развелись по нелюбви. Они любили друг друга, но как-то просто 50-е годы, и вообще среда очень не то. И были разные проблемы, о которых мама никогда не разговаривала. Только после ее смерти я кое-что узнал, какие были отношения. Но я думаю, что она все время просто носила моего отца в своем сердце и очень его любила. Но потом появился второй муж, и они провели очень счастливых 41 год вместе. Так что все было очень хорошо, и мое детство было прелесть.
Какие были интересы у отца? Кто он был по специальности?
Отец занимался литературой, он ее очень хорошо знал. Тоже языками, но он вырастал вообще в 50-х годах. Так что он хотел тоже поступить в философский факультет. Это все, конечно, невозможно. Потом он был где-то в каком-то учреждении, где он железничар, не могу вспомнить русского термина, техническая школа, которая вообще не интересовала. Потом он продавал книги, советские книги на Вацлавской площади. Потом его оттуда выкинули, и он просто потом пошел, уж не знаю куда, но просто вообще жизнь очень несчастная, и все эти события, эти неудачи способствовали тому, что он скончался довольно рано, то есть ему 29 лет. Да. То есть это было уж после того, когда родители развелись.
А его интересовали связи с семьей?
Да, я думаю, что да. В книге «Переписка с сестрой» Владимир Набоков пишет, что он хотел, чтобы Ростик, мой отец, мог выехать туда, в Америку, потому что он тогда был уже в Америке, но не удалось, к сожалению. Это было, я думаю, очень трудно тоже по политическим соображениям, причинам.
Может быть, это дало бы ему какой-то стимул, да?
Да-да-да, конечно, непременно, да-да-да.
Он, как я понимаю, был такой человек ищущий и не знавший, к чему, собственно говоря, склониться, где себя применить, да, в этой жизни.
И он принадлежал такому виду людей, у которых не было никаких шансов в коммунистическом обществе в эту пору. Что он мог делать? Он хотел заниматься литературой, культурными вещами, то есть он, например, очень хороший играл на рояле, да? Он интеллектуал, я могу сказать, но в это время не повезло интеллектуалам в Чехословакии. Несчастный человек, вполне несчастный.
А бабушка Ольга Владимировна, она похоронена на...
Она похоронена на Ольшанском кладбище.
Там же, где и ее мать Елена Ивановна.
Там две могилы отдельные. В одной могиле она со своим сыном, моим отцом. И еще вторая могила, где Евгения Константиновна и Елена Ивановна Набокова.
Ростислав Петкевич. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве в Новопушкинском сквере проходит пикет в поддержку антифашиста Алексея Олесинова. Молодому человеку грозит 5 лет лишения свободы по обвинению в хулиганстве. По мнению правозащитников, Олесинова судят не за правонарушение, а за его политические взгляды. В Ижевске завершился двухдневный Уральский социальный форум. Его участники проводили заседание в недостроенном жилом доме после того, как власти отказали им в аренде помещения. Краснодарский краевой суд рассматривает жалобу главы местного отделения «Справедливой России» Виктора Курпитко, требующего восстановить его в списке кандидатов на пост мэра Сочи, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее муниципальная избирательная комиссия по решению суда отменила его регистрацию. В Ингушетии скончался милиционер, который был тяжело ранен вчера в результате обстрела усиления Экажева. Православные христиане отмечают Пасху. В России около 4,5 миллионов человек приняли участие в праздничных богослужениях. Бунт в женской колонии в Тбилиси прекращен. Все 700 заключенных переведены в колонию в город Рустави. Женщины требовали распространить объявленную президентом Грузии пасхальную амнистию на всех заключенных колонии. Правозащитники призвали президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада покончить с дискриминацией религиозных и этнических меньшинств, а также женщин в его стране. Ахмадинеджад – самый высокопоставленный участник конференции ООН по борьбе с расизмом, которая открывается в Женеве. На западе Афганистана 5 полицейских были убиты в результате нападения боевиков. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Тринидаде и Тобаго завершается встреча латиноамериканских лидеров.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. 110-летие со дня рождения Владимира Набокова.
Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине и всходят, и зайдут они, как звезды ясные в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в самом себе умей. Есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум. Их заглушит наружный шум. Дневные ослепят лучи, внимай их пенью и молчи.
Тютчевское стихотворение «Силенциум» в чтении Владимира Набокова. Наш гость – внучатый племянник писателя Владимир Питкевич, математик, живущий и преподающий в Праге на философском факультете университета. Можете ли вы рассказать нам, как жила в Праге полтора десятилетия Елена Ивановна Набокова? Насколько я понимаю, чехословацкое правительство наградило ее пенсией, стипендией так называемой, да? То есть была какая-то финансовая помощь, которая продолжалась все годы ее жизни, да?
Да.
Как она существовала? Каков был круг ее знакомых?
Я не могу сказать. Я этого никогда не узнал. Моя бабушка об этом никогда не говорила. К сожалению, я только знаю, где она жила. Я видел карикатуры Норы Мусатовой. Это все, что я видел. Да? Но я вообще не знаю, каким образом она здесь жила, с кем она встречалась, какая была среда. То есть эмигрантская, да, но с кем она, собственно, встречалась, этого я не знаю, к сожалению. Да.
Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, что такое карикатуры Норы Мусатовой.
Нора Мусатова, она художник, она дочерью видного художника Мусатова. И она,
Григория Мусатова, давайте Мусатова, поясним.
Да, конечно. Да. И она все живет и, конечно, работает. И она выдающийся карикатурист. И, например, она нарисовала карикатуры моей прабабушки, и они очень-очень хорошие, мне очень нравятся. Там с таксой, и вообще очень все интересно, очень прекрасно. Но это один такой очерк, касающийся жизни моей прабабушки. Но каким образом она жила, я не знаю. Бабушка мне никогда ничего не сказала.
Давайте поясним нашим слушателям, что Нора Мусатова известна тем, что у нее есть такое хобби, она рисует исторические карикатуры. Может, она рисует людей пером, которых она видела когда-то. Это не рисунки с натуры,
да, конечно,
правда?
Да, конечно. Она как по памяти, по фотографиям тоже, потому что у меня альбом и тоже у меня фотографии моей прабабушки. Так что...
Да, и она как бы восстанавливает в памяти какие-то рассказы, семейные истории, всякие пражские случаи. Да. Я видел, в частности, у нее рисунок Владимир Набоков, играющий в теннис.
Этого рисунка я не видел,
да?
К сожалению.
Набоков на корте.
А-а-а.
Исключительно похоже, исключительно выразительно.
Да, да.
Она его не видела.
Но она видела какую-то фотографию Набокова, и она соединила некоего теннисиста в своем воображении с Владимиром Набоковым, и получилось исключительно выразительное. Я желаю всем нашим слушателям, когда они увидят рисунки Норы Мусатовой, поинтересоваться теми прототипами, которые послужили для этих образов. По-моему, это исключительно выразительно. Расскажите, пожалуйста, о вашем русском круге знакомств здесь, в Праге, вообще в Чехии. Как вы поддерживаете ваш русский язык и ваше общение?
У меня очень мало связей с русскими. Я встречаюсь вообще, могу сказать, с Нурой Мусатовой и читаю книги и стараюсь слушать русское радио. Мне не везет, надо сказать. И существуют конференции, которые состоятся в Санкт-Петербурге. Это конференция по лингвистике, по корпусной лингвистике. Я участник этих конференций, так что, например, несколько месяцев тому назад был в Петербурге и там участвовал в конференции. И вообще я всегда продолжу свое пребывание там 7-10 дней, и таким образом я как-то всасываю в русскую культуру там. Я был тоже в Москве, но это уже 20 лет тому назад, так что я могу сказать, что я живу, то есть, культурной жизнью посредством книг, читая русские книги.
Интересуетесь ли вы Набоковым как писателем, набоковедением, набоковедами?
Да, я люблю читать его книги главным образом в подлиннике, то есть в английском и на русском языке, но тоже в переводах моего друга Павла Доминика.
И на чешский.
На чешский язык, да, да. И эти переводы действительно выдающиеся, мне очень нравятся. И он мне предложил, чтобы я, например, перевел «Дар», да, набоковский. Это было 3 года тому назад. Это ужасно трудно для меня. То есть, но я Набокова люблю, но я не знаю, если его хорошо понимаю. Слишком трудный автор, и как-то у него темы, которые интересные, но там отсутствуют некоторые темы, которые меня интересуют.
Например?
Например, разница между добром и злом. Это как-то нету. Юмор тоже как-то, по-моему, отсутствует.
Родственник-то родственник, а все-таки немножечко причесана душа по-другому, да?
Да, я, например, не понимаю, набоковский интерес интересуется, например, Лолитой, да, этим типом девушек и вообще такие эротические связи. Это я совершенно не понимаю, почему.
Вам это не кажется неким приемом, привлекающим читателей?
Может быть, да, но это как-то не привлекает и довольно странно для меня. Почему это интересно? Почему Лолита интересная? Потому что это было просто, так сказать, эпатель-буржуа в 50-х годах. Почему он интересуется такой темой, да, этих просто девушек и мужчин с связями? Например, «Волшебник», да, «Лолита». Эта тема как-то очень хорошо написана. Мне это очень нравится, но как тема это странно для меня.
Вы, так сказать, проявляете этическое беспокойство
тоже,
в этом,
да,
плане, да?
Можно сказать, да-да-да.
Скажите, а книги о Набокове, работы о нем, вообще размышления на набоковедческую тему интересуют вас?
Я читал только биографию Брайана Бойда.
Ну, да? Это самое главное.
Конечно, самое главное. И тоже как раз читаю Носика. Биографию Носика могу, конечно, сравнивать. Да? Было бы очень хорошо, если бы мы могли бы перевести на чешский язык биографию Бойда. Это, конечно, огромный проект. Интересно то, что я с Брайаном Бойдом встретился, да? В квартире, где я жил, и где жили мои предки, на Куловой улице. Да? Это было очень интересно. В 1981 году.
А что он здесь делал?
Он меня встретил, чтобы узнал кое-что для своей книги. Это было почти 30 лет тому назад уже. Да? Была очень интересная встреча. У него был очень хороший русский язык тогда уже.
Вы что-нибудь сообщили ему?
Да, я сообщил ему, уж не знаю, конечно, что, но я думаю, что в книге потом ничего из этого не вышло. То есть он там не включил вообще в свою биографию то, что я ему сказал. Но я уж не помню, конечно, было очень, очень давным-давно.
Тем самым вы опередили мой вопрос. Я как раз хотел спросить вас сперва о том, интересует ли вас набоковедение, а следующим вопросом, интересуете ли вы набоковедение? Выяснил, что да, Брайан Бойд вами интересуется. Вообще вас приглашают когда-нибудь выступить с воспоминаниями о семье, рассказать что-нибудь о набоковских традициях?
Как раз вчера был такое интервью с радио «Волтава». Они меня так спрашивали как раз про Набокова в связи с годовщиной. Меня пригласили на конференцию, которая состоится в июне. в Санкт-Петербурге. Но я не буду выступать, я не набоковед, да, у меня другая профессия. Но я поеду в Санкт-Петербург, и меня вообще это очень интересует, конференции о Набокове, но у меня другая профессия, так что я не могу посвятить слишком много времени этим темам.
Десятилетие со дня рождения Владимира Набокова в программе «Мифы и репутации». Наш гость – внучатый племянник писателя Владимир Петкевич. Скажите, кем вы себя ощущаете, русским или чехом?
Я могу сказать, что я себя чувствую как космополитом. Я не думаю, что я слишком себя чувствую чехом. Конечно, я вырастал в чешской среде, говорю на чешском языке, но не могу сказать, чтоб я себя слишком отождествлял с чешской культурой и вообще с чешским народом. Не могу этого сказать.
То есть больше все-таки у вас по ощущению русских корней?
Нет, нет.
Тоже нет?
Тоже нет. Нет. Не могу этого сказать. Да, потому что я не жил там, я неделю в протяжении 2 лет посещу Россию, это все. То, конечно, я в контакте с посредством книг, но это все.
Вы думаете по-чешски?
Это интересный вопрос, потому что я не думаю, что размышления связаны с языком. Потому что когда я, например, размышляю о математике, это я подготовлю лекции для моей работы в факультете философской, где я тоже преподаю математику, это как-то не связано с языком. Да? Но говорят, конечно, что человек молится, например, и думает в языке. Да, иногда это так, на чешском. Да.
На чешском. Угу. То есть x² вы про себя проговариваете, да, по-чешски. Как будет по-чешски x²?
Хи-квадрат.
Хи-квадрат.
Но я очень люблю для себя говорить на разных иностранных языках, чтоб я тоже упражнялся и в английском, русском, французском. Да.
А, но это не думание, а разговор с самим собой. Да. Некий все-таки скорее, да?
Да. Ага, например, я молюсь на чешском языке.
А что такое чешская душа? Что такое чешский литературный вкус? Что такое чешский интерес? Насколько чехи интересуются нами, русскими?
Этого я не знаю. Не знаю, что ответить. Потому что существуют, конечно, люди, которые интересуются русской культурой, русской душой, но таких очень мало. Я думаю, это заключается в том, что у чехов довольно плохие воспоминания, вообще плохой опыт. Хороший опыт, скажем, после освобождения, конечно, советской армии, но потом, конечно, коммунистическая эпоха связана с Советским Союзом и, главным образом, то есть с русскими. И что касается меня, я связан с русской культурой больше, чем, скажем, нормальный чех, да? Но это как раз из-за корней, которые у меня есть.
А вас кем чехи воспринимают? Русским или своим чехом?
Чехом, потому что чехом, да.
А сейчас вот у чехов было, так сказать, много полос отношений к русским и к России, и была попытка славянского единства в конце 19-го, начале 20-го века. И были русские эмигранты здесь, которые, наверное, оставили по себе все-таки очень неплохую память.
Очень хорошую память, я думаю. Да.
И было освобождение Праги. Для чехов оно не было травматичным, это же не для русской эмиграции. Да. Вот. И потом годы коммунизма, потом подавление Пражской весны. Ну а сейчас, вот как все-таки, как это улеглось сейчас? Вот, что забыто, а что помнят чехи? Какие сейчас настроения? Как вам кажется?
Я думаю, что некоторые чехи боятся политического и экономического влияния России.
Последствия 68-го года как бы улеглись, да, немножко уже молодежь о них остро их не воспринимает.
Да. Я думаю, что насчет политики вообще и экономики, я думаю, что существует причина, почему я немножко, то есть, боюсь влияния российского государства на страну, где я живу.
Поясните, пожалуйста.
Ну, я думаю, что те, кто управляют Россией в это время, президент Медведев с премьером Путиным, делают все для того, чтобы как-то Чешскую Республику понимать как раньше, да, что она принадлежит в сферу интересов России. Так что они стараются экономическими средствами каким-то образом как раз вернуть Чешскую республику в свою сферу. Как
перетянуть
это было?
Перетянуть,
да, на свою сторону, можно сказать, да. Так что этого я боюсь, да. Я не знаю, как другие. Может быть, чехи этого тоже боятся, но...
Вы чувствуете, что у вас есть единомышленники в Чехии?
Да, я думаю, что да.
Которые также боятся, в этом же смысле боятся России, да?
Да.
И что есть чехи, которые верят, что Россия снова может наступить на ее территорию?
Да.
Наш гость – внучатый племянник Набокова Владимир Петкевич. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». 110-летие со дня рождения Владимира Набокова.
Экзеги монументум. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один Пит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык. И гордый внук славян и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век пославил я свободу и милость к падшим призывал. Веренью Божию, о муза, будь послушна. Обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемля равнодушно. И не оспаривай глупца.
Пушкинский памятник в чтении Владимира Набокова. Продолжаем программу.
А Набокова кем воспринимают чехи? Русским, иностранцем, американским писателем, писавшим по-русски, или кем?
Американским писателем, писавшим по-русски, и, конечно, по-английски тоже. Я думаю, что это не важно. Важно то, что он выдающийся писатель. Да? Как-то, я не знаю, если чехи отличают, то есть вообще период русский и потом английский. Это просто литература высшего качества, и не думаю, что это очень важно. Это различие.
Они русского, разделяют Набокова писателя и Набокова человека русского, да? Он для них не с Россией связан, а прежде всего с текстом, с литературой,
да? Я никогда не пойму, каким образом он мог писать на английский таким образом, как он делал. Это что-то невероятное. Язык такой, это было 37 лет тому назад. В Прагу приехали американские студенты. Мне было 18 лет тогда, в это время как-то была встреча, возможно, уже шла нормализация, так называемая. Я их спрашивал, каким образом вы воспринимаете Набокова? Вы способны его читать? Это трудный писатель. И они ответили, да, очень трудный. Вот такие странные слова, ужасно богатые, конечно, богатый словарь. Тоже у них были трудности. Я тогда в это время как раз читал «Speak Memory» Набокова. Ну, для меня было очень трудно, я учился английский язык.
У вас есть любимая книга вашего двоюродного дедушки?
«Speak Memory» как раз, да-да-да.
Именно по-английски?
По-английски, да, но тоже «Другие берега». Там разные версии, конечно, 3 версии. Так что «Другие берега» и «Speak Memory» — это моя любимая книга или книги.
У вас есть собственная семья?
Да-да-да, у меня жена и 3 детей.
Знают ли они русский язык?
Нет, к сожалению, не знают. Нет. К сожалению.
Вы не пробовали поддерживать в них русский язык?
Моя жена чешка, да, и как-то просто не было возможностей, и вообще, я не думаю, что я старался говорить с ними на русском языке, из этого ничего не вышло, но, может быть, они будут учиться русскому позже, но...
Интересуются ли они своим двоюродным предком Владимиром Набоковым?
Только косвенно, я могу сказать, то есть через меня, ну, потому что я в контакте с разными людьми, которые интересуются Набоковым, конечно.
А каким-то образом вы интересовались, если не, так сказать, семейными преданиями, если не семейными русскими связями, то другими эмигрантами в Праге и вообще в Чехословакии? Был ли у вас интерес к кому-то из русских? Хотели ли вы объединиться с кем-то душевно или эстетически именно на русской почве?
Моя семья, то есть мама и тоже я, мы встречались с Норой Мусатовой, например, здесь в Праге, и потом с Наташей Куфтиной, например. Да?
Кто это?
Это семейная подруга, и вообще они эмигранты тоже, которые пришли сюда в 20-е годы. То есть ее мама, это Наташа Куфтина, ей как раз сейчас 70 лет, она уже в этом возрасте, и ее мама меня воспитывала, когда я был в детском саду. Это было на Летной там, улице, когда мне было 3 года, так что вообще такая семья эмигрантская, но она родилась уже здесь, это Наташа Куфтина, в то время, когда мой отец родился. И потом мы встречались, то есть не я, но моя бабушка встречалась с Максимовичем таким. Я не знаю, какая у него была профессия, но он очень хорошо играл в шахматы. Я его знаю тоже по шахматам. И мой дедушка тоже играл в шахматы в Праге в 30-е годы, Борис Петкевич. Да,
а вы шахматист?
Да, очень люблю шахматы, да.
Ах, вот почему в самом начале разговора вы начали с Poems and Problems.
Да, Poems and Problems, да.
Как, по-вашему, Владимир Набоков был интересным шахматным композитором?
Я думаю, что да, да.
Вы пробовали решать его задачи?
Да. Он не был выдающимся игроком, но его задачи довольно хорошего качества, да,
качественные. А каким-то образом похожи его шахматные задачи на то, чем он занимался в литературе? Есть какое-то соответствие? Знаете, как бывает общий стиль у человека? Как он ходит, как говорит, как...
Я думаю, что такая общая черта – это скрытость решения. Потому что он очень трудный автор. Когда, например, я читал этот «Дар», например, я только потом я сообразил, что Фёдор – это «Дар». Во время чтения этого не сообразил. Доцентка Хлупачева должна была мне сказать, конечно, рассказывала об этой книге. Но это одна из загадок этой книги. То же самое проявляется в шахматах. Я, например, люблю решать этюды и задачи шахматные. И он и любил их составлять. Да. Я думаю, что тоже решать. Это тоже проявляется в литературе. А вы... В разных местах его романов, да, вообще его произведений.
А вы сами сочиняете шахматные задачи?
Я сочинил 2. Это очень трудно, и, конечно, это у меня не хватает времени, и я думаю, что это способности.
Кто
у меня много книг по шахматам, книг из России, из Советского Союза.
Кто ухаживает за могилами ваших предков на Ольшанском кладбище?
Я.
Это дело финансово трудное?
Я хочу в этом году кое-что сделать с могилами, потому что там хочу нагрузить землю вообще. Я думаю, что это будет стоить несколько тысяч крон, не знаю, да. У меня сейчас много работы, но, скажем, уже в мае, в июне я хочу кое-что сделать и более ухаживать за могилами. Но, да, никто за ним не ухаживает, только я.
Радио «Свобода», вы слушали программу «Мифы и репутации», приуроченную сегодня к 110-летию со дня рождения Владимира Набокова. У нас в гостях был внучатый племянник писателя Владимир Петкевич. Звучали стихи Пушкина и Тютчева в набоковском чтении. И напоследок писатель читает собственное стихотворение в университетской аудитории. Сперва по-английски, потом по-русски.
I would like to try and translate one poem of mine, written originally in Russian. Let me start with a translation, a clumsy but more or less exact affair, and then read the poem in the original. To my youth, we used to believe so firmly, you and I, in the unity of existence. But now I glance back And it is astounding how impersonal in color, how unreal in pattern you have become, my youth. When one examines the matter, it is like the haze of a wave between me and you, between the shallows and the drowning. Or else I see a receding highway and you from behind as you pedal right into the sunset on your semi-racer. You are no more myself. You are a mere outline, the subject of any first chapter. But how long we believed in the oneness of the way, from the damp gorge to the mountain heather. And here is the Russian original, as composed by me some 15 years ago on a May morning in Paris. Мы с тобою так верили в связь бытия, но теперь оглянулся я, и удивительно, до чего ты мне кажешься, юность моя, по цветам не моей, по чертам недействительной. Если вдуматься, это как дымка волны между мной и тобой, между мелью и тонущим. Или вижу столбы и тебя со спины, как ты прямо в закат на своем полугоночном. Ты давно уж не я, ты набросок, герой всякой первой главы. А как долго нам верилось в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска.
Программу «Мифы и репутации» подготовили режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.